Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. И сегодня мы продолжаем, начинаем 13 главу. Для этого у нас там два стиха осталось из 12, закончим ее. Хотя, в принципе, здесь все идет одним текстом, одним целым смыслом. Поэтому все это формальным, знаете, да, что разделение сделано не еврейскими, а христианскими священнослужителями, и поэтому это не всегда имеет смысл верный. И вот посмотрите, здесь сказано, 33 стих, последний в книге, в 12 главе, «И поднялся он, Яровам, на жертвенник, который он сделал в Бейт-Эле в 15-й день 8-го месяца, месяц, который он самовольно назначил». Мы не говорили об этом, но есть разные мнения. То есть, о том, как он праздник перенес в восьмой месяц, мы говорили, но сам восьмой месяц он придумал тоже, он сделал и Бур-Шана, то есть он добавил, сделал год высокосный. И какой месяц он добавил? У нас, если есть высокосный, то это месяц, месяц Адар второй, а здесь добавили месяц Тишрей. И получилось у нас восьмой месяц, который он назначил самовольно. «И установил праздник для сынов Израилевых, и взошел на жертвенник, чтобы совершить воскурение». Как уже говорили, он отменил понятие коинов, то есть коинов как сыновей Аарона, единственных возможных священнослужителей, те, кто занимается, например, жертвоприношениями, левиты, которые тоже Аарон, он тоже был левитом из колена Леви, но коины – это только те, кто происходят из семейства, из потомков Аарона. А левиты занимались также и другими службами в храме. Здесь же он отменил вот эту необходимость быть принадлежать к этому клану или к этому колену. И каждый, кто хочет, он может сделать жертвоприношение, и вот он сам собственноручно поднимается на жертвенник для того, чтобы запустить этот праздник и это новое поведение, новую жизнь народа Израиля, которая теперь еще быстрее покатится по наклонной плоскости. Глава 13, 1 стих. «И вот человек Божий пришел из Иудеи, по слову Господню, в Бейт-Эль, в то время, как Яровам стоял на жертвеннике, чтобы совершить воскурение». Наши мудрецы, в соответствии с, на основании нашей традиции, утверждают, что это был пророк Идо. И это месима, это задание, которое было ему дано, он, к сожалению, провалит, то есть он выполнит его частично, совершит преступление против самого себя, то есть против всех. Преступления, которые мы совершаем, они прежде всего против нас. Но имеется в виду, что он не выполнит кое-какие поручения, которые, или приказ, который Всевышний скажет ему, и за это будет наказан. И Иудея находится недалеко от Бейт-Эля, или, скажем так, Бейт-Эль находится недалеко от Иудеи. Сегодня это есть поселение религиозное. Сионисты живут там, 5-6 населения. Считается, не знаю, поселок городского типа. Здесь в Израиле такого нет понятия. Город сегодня приобретает статус с 20 тысяч человек. И ну, вот такое достаточно большое поселение. И находится оно приблизительно рядышком с теми же... Есть развалины старого Бейт-Эля, вот арабской деревни, Бенин, кажется. Это недалеко от Иерусалима, если посмотреть на карте, он будет севернее Иерусалима, то есть Бейт-Эль находился на южной границе Северного царства, царство 10 колен. Дан, мы говорили, на севере, а Бейт-Эль на юге, чтобы облегчить паломникам приходить на капище и на эти вот служения, облегчить им, сократить расстояние. Стих 2. «И призвал он на жертвенник слово Господне и сказал», то есть поднимается пророк Идо, Иш-Элоким, немного людей, несколько всего человек в Танахе называют, имеет такой статус, Иш-Элоким, и пророк Идо поднимается на жертвенник, и его разговор с Яровамом, он не был слышен другим. Жертвенник, как мы сказали, был сделан таким же, как и в Иерусалимском храме. Сегодня это мы можем видеть и в Дане, где он остался. Почти такие же размеры, почти те же параметры необходимые. И достаточно высокий, если это был как Иерусалимский, так там есть спор мудрецов. Однако Рамбам посек идет по мнению, что он был высотой в 10 локтей, 2 этажа, 5 метров. Это достаточно высоко, и плюс еще какие-то размеры 28 на 28 локтей. Где-то там внутри они могли находиться. И люди другие не слышали, что там происходит. И вот пророк беспрепятственно поднимается на жертвенник и начинает упрекать. Он говорит пророчество, которое сбудется через 300 лет во времена пророка царя Йошияу, И он обращается как бы к самому жертвеннику. «Жертвенник, жертвенник, так сказал Господь, вот родится сын в доме Давидовом по имени Йошияу». Разные мнения, несколько мнений по поводу этого имени. Йошиот – это основы, фундамент. Дело в том, что Йошияу будет один из самых праведных царей, который был в истории Израиля, в доме Давида. И в конце эпохи, когда эпохи первого храма, за несколько десятков лет до его разрушения, когда уже отгремят бесславные цари Ахаз, Амон, его сын, нет, Менаше, его сын Амон, и долгое время не делался ремонт в храме. И во времена Йошияу начнется ремонт, капитальный ремонт, который будет сопровождаться многими открытиями интересными и чуть ли не чудесами, но тоже пророческими намеками. И вот поскольку он как бы не восстанавливал храм, а ремонтировал его, приводя в порядок его фундамент и все остальное, его основы, поэтому и такое имя. Другое мнение, говорят наши мудрецы, что здесь слышится слово «еуш». «Еуш» — это отчаяние, или когда люди уже отчаялись найти что-то, отчаялись получить какое-то избавление, и итьяашу мина рахамим, итьяашу мина геула, что народ Израиля в то время уже принял как бы вердикт Всевышнего о том, что пришел конец. На самом деле Йошияу своими поступками достойными сможет отодвинуть разрушение храма, потому что из-за грехов Менаше, несмотря на то, что он пусть и правит, будет править 55 лет, такого примера этому нету. Больше такого настолько длительного периода пребывания на престоле. 22 из них он был неправедным человеком, ужасно неправедным, то есть вытворял страшные вещи. И 33 года после этого он уже будет бетчува, то есть после раскаяния будет как праведный человек жить, праведный царь. Но за его грехи уже тогда было вынесено решение на небесах, Всевышний вынес вердикт, что храм должен быть разрушен, и это должно было произойти во времена Йошияу. Однако Йошияу своими достойными поступками, своей достойной жизнью, он смог отодвинуть этот, передвинуть реализацию этого вердикта и на несколько десятков лет. Ну и еще, его имя также трактуется как Йошияу Шайтов, как-то слово Шай, Шай это приношение, подарок, хорошее приношение, что он, в принципе, выступит в роли как бы жертвы приношения Всевышнему, потому что он погибнет в войне с Паро. Фараон, который выйдет из Египта воевать с Вавилоном, ему нужно было только пересечь Иудею, в течение нескольких дней они бы смогли, там, недели, пересечь всю страну, но Йошияу вышел против него, несмотря на то, что пророк ему говорил обратное, пророк Ирмияу, и он получит в тело 300, несколько сот стрел и погибнет на месте, и вот таким образом станет как бы жертвой за грехи народа Израиля, хотя сам был человеком праведным. И мы будем разбирать, что вот этот вот поступок, его вроде бы как бы неправильный, когда он пошел против фараона, якобы выполняя заповедь или приказ в Торе, «Ло явор херев беарцеха», чтобы меч, не оружие или армия не дай возможности, чтобы какая-то армия пользовалась твоей территорией для того, чтобы наносить какие-то удары, превентивные даже, если... Хотя, опять же, пророк ему говорил не делать этого. Так вот, там тоже как бы было все от Всевышнего. Мы это будем разбирать. Нам еще, перед нами еще вся практически книга царей. Половина первой части и вся вторая часть. Ну, а пока что вот у нас есть случай, и чуть ли не единственный случай в Танахе, когда рассказывается в пророчестве о том, что родится некий человек. Конечно же, есть пророчество о Машиахе, но здесь идет речь о царе, который придет через 300 лет. Спустя 300 лет он во всей славе своей будет спасать народ Израиля и восстанавливать храм. И вот говорит еще раз, давай. «Так сказал Господь, вот родится сын в доме Давидовом по имени Йошияу, и на тебе он зарежет жрецов капищ, совершающих на тебе воскурение, и человеческие кости сожгут на тебе». И дал он в тот день, в тот же день знамение, сказав, вот знамение того, что это изрек Господь. Вот жертвенник этот развалится, и рассыпется пепел, который на нем. И было, когда царь услышал слово человека Божье, которое он призвал на жертвенник в Бейт-Эле, то простер Яровам с жертвенника руку свою, сказав, схватите его. Действительно, Йошияу сделает то, что мы сейчас... то, о чем мы сейчас прочитали, и он перетрет кости, даже чтобы не было возможности прийти кому-то, откопать их и преклоняться перед ними, если кто-то пытается вернуться к тем нечестивцам, к их жизни и к тем поступкам, как бы приобщаясь к их силам, к их нечестивости. И действительно тогда лопнет жертвенник и рассыпется все, что было в нем, рассыпятся камни, которыми он был наполнен, пепел, который был на нем после того, как пережгут на нем еще кости лжепророков, кости нечестивцев, которые там приносили служение. И здесь говорится иносказательно, то есть он из-за уважения к царю, потому что мы уже не раз говорили, что какой бы царь ни был, к нему всегда есть какое-то определенное уважение или необходимость относиться к нему с каким-то, так сказать, нечеловеческими почестями, потому что как человек он... наоборот, подлежит наказанию, и мы не можем уважать его поступки, а как статус вот этой институции царя. Например, когда пророк Ильяу тоже в будущем, в будущем, но в конце, в 19, кажется, в 20 главе первой части царей, он совершит великие чудеса при помощи Всевышнего, конечно, на горе Кармель, то после этого, когда пойдет дождь, которого не было 3 года, и люди разбегутся, царь Ахав останется один. И пророк Ильяу побежит перед ним, перед его колесницей, чтобы вот, как бы создать ему такое ощущение, или внешне, чтобы это было видно, что царь не остался один, не был брошен людьми, охранкой, своими приближенными, и вот что есть вот какое-то уважение. Например, про фараона говорят, когда он выходил утром, когда вода поднималась к нему навстречу, то у него была проблема. Он же ведь провозгласил себя божеством. Я Бог, и я создал этот Нил. И, соответственно, Бог не ходит в туалет. Он... И у него была проблема, то есть он во дворце не было туалетов для фараона, только для прислуги, только для свиты. И вот как он выходил из положения, он терпел целые сутки, и утром, когда он выходил к Нилу, и Нил поднимался к нему навстречу, вот тогда он и как раз тут он находился далеко от своих приближенных, которые не могли заметить все нюансы, потому что он всегда был окружен как царь, какой-то определенной свиты. И вот вода, уходя обратно в свое русло обычное, она уносила и все его продукты жизнедеятельности. И так он выходит. То есть тяжелая очень роль, непростая. Частицы тоже работали тяжело для того, чтобы доказать всем, что вот эта позиция, она важна. Царь Яровам получает пророчество, слышит его, и когда он поднимает руку, чтобы указать на пророка и говорит: «Схватите его», тут он говорит крамолу, то вдруг его рука засыхает, она застывает, и он не может ее обратно сложить, согнуть. Так вот она в таком протянутом виде и остается. «И засохла рука его, которую он простер к нему, и не мог он повернуть ее к себе». 5 стих. «И развалился жертвенник, и рассыпался пепел жертвенника по знамению, который дал человек Божий по слову Господню». То есть не только тогда это произойдет, но и сейчас это произошло в знак того, подтверждения того, что это пророчество, оно уже не будет отменено, потому что было пророчество, которое сопровождалось какими-то физическими действиями. «И отозвался царь и сказал человеку Божью: умоли, прошу Господа Бога твоего». Обратите внимание, он просит сейчас, он понимает, Яровам понимает, что все, что произошло, это было от Всевышнего. Это его желание, чтобы его рука засохла. Поэтому он обращается к пророку, что он попросил Всевышнего, чтобы рука вновь вернулась и стала функционировать. Однако, если ты, он признает Всевышнего, признает, что это его сила сделала с ним, и при этом он не признает Всевышнего. Не признает Всевышнего как гегемонию для себя. Как он говорит: «Бога твоего прошу, прошу Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла вернуться ко мне». Снова начала двигаться. «И умолял человек Божий Господа, и рука царя вернулась к нему, и стала как прежде». Спрашивают комментаторы, есть ли этот Яровам. Настолько зашел далеко, настолько углубился в свою нечестивость так быстро, что создал новый праздник, создал новый календарь, добавил, изменил все, изгнал левитов-коинов, изменил все, что только мог. Да так искусно, что народ, в общем, и не стал особенно сопротивляться. Может быть, нужно его сейчас уничтожить или вот оставить с такой рукой хотя бы в виде наказания? Зачем вернуть ему? И вот сейчас он, признавая Всевышнего, продолжает не признавать его главенствующей силой, той силой, которой он подчиняется. Зачем же ему дают такую возможность на восстановление своего здоровья? Объясняют комментаторы, Всевышний надеялся, что он может лахзор бетшува шлема, прийти к полному раскаянию. А для этого ему нужно дать такую опцию, в том числе и полного восстановления. «И сказал царь человеку Божий: зайди со мной в дом и подкрепи себя пищей, и дам я тебе подарок. Но человек Божий сказал царю: если бы ты давал мне даже полдома своего, я не пошел бы с тобою, и не ел бы хлеба, и не пил бы воды в этом месте». Тут также замечают это объяснение, это вот причина того отказа пророка. Твой дом нечестивый, он наполнен нечистью, идолопоклонством, но просто как ты приглашаешь меня покушать у себя, если я не могу, я религиозный человек и богобоязненный человек, я пророк, и мне нужна кошерная еда. Какая у тебя была, как говорят, ава амина на языке койлей? Как ты вообще на что-то надеялся, как ты полагал, что я соглашусь? Объясняют, что у них была кошерная еда. Как в свое время пророку Ильяу вороны приносили еду из дома Ахава. Есть два мнения. Одно говорит, что они приносили из кошерного дома того царя, который был в это время в Иудее, праведный царь. Другое мнение говорит в Гемаре, что нет, это был дом Ахава, и в доме у Ахава была кошерная еда. Также мы дальше увидим, тут сейчас будет у нас лжепророк, вступит в действие, и также к нему еда пойдет и будет кушать. Но человек Божий сказал царю: «Если бы ты давал мне полдома своего, я не пошел бы с тобой и не ел бы хлеба, и не пил бы воды в этом доме, ибо так повелено мне словом Господним, и сказано: не ешь хлеба, и не пей там воды, и не возвращайся тем путем, которым ты шел». И пошел он другим путем, и не пошел обратно тем путем, который пришел он в Бейтель. И жил в Бейтеле один старый пророк. Разные мнения есть, говорят, что он был... вначале был пророком, потом испортился под влиянием Иеровоама, под влиянием всех вот этих событий, которые произошли после разделения государства на две части. Есть мнение, что он изначально был лжепророком. Звали его, имя его так же, как и пророка Идо, здесь не упоминается, но он фигурирует в наших комментаторах, в нашей традиции его звали Ханания бен Азур. Это был Нави Шекер, лжепророк. И пришел он, стих 11, пришел сын его, рассказал ему обо всем, что сделал в тот день человек Божий в Бейтеле. Слова, которые тот говорил царю, они, сыновья, пересказали их отцу своему. Тут, видите, вначале пришел сын, а потом сыновья, они на иврите еще более это выступает, он еще более режет ухо, потому что звучит сначала в единственном числе, а потом во множественном числе. Поэтому говорят просто, сначала пришел один сын, принес какую-то информацию, возможно, были ротозеи, возможно, ну, скопление народа во время центрального действия праздника, и поэтому, и возможно, они не были рядышком. Сначала один побежал после тех событий, когда увидели засохшую руку и развалившийся жертвенник, а потом и другие сыновья пришли и добавили ему какую-то информацию, которую, например, первый младший не знал, и поэтому так говорится, что сначала в единственном числе, потом во множественном пересказали их своему отцу. Тут видите в скобочках, у кого текст от Масада Рав Кук, действительно вставлено слово «сыновья», потому что так это объясняет, откуда взялся множественный род. Множественное число. «И сказал им отец их, какой дорогой он пошел. А сыновья видели, какой дорогой пошел человек Божий, что пришел из колена Иуды. И сказал он сыновьям своим: оседлайте мне осла, и оседлали ему осла, и сел он на него, и поехал он за человеком Божьим, и нашел его сидящим под теребинтом». Теребинт. Всегда используется слово теребинт эла. Да, эла – это, возможно, фисташковое дерево, возможно, в современном иврите, в современном Израиле. Эла, объясняю, как платаны. Такой теребинт я так до сих пор и толком не выяснил. И сказал ему: ты ли человек Божий, который пришел из Иуды? И тот сказал: я. Сказал он ему: иди со мной в дом мой и поешь хлеба. Но тот сказал: я не могу. Не могу я возвратиться с тобой и пойти к тебе, и не буду есть хлеба, и не буду пить с тобой воду в этом месте этом. Ибо было слово ко мне по слову Господню: не ешь хлеба и не пей там воды, и не ходи опять тем путем, которым ты прошел. И сказал тот ему: я тоже пророк, как ты, и ангел говорил мне словом Господним, сказав: приведи его обратно с собою в дом твой, и пусть он поест хлеба и напьется воды. Он солгал ему, и возвратился тот с ним, и поел хлеба в доме его, и напился воды. Здесь пророк Ида и вынес себе смертельный приговор, потому что человек, который, ну, во-первых, разные мнения, кто-то говорит из комментаторов, что он должен был его лахкор. Рамбам пишет, что значит лахкор, исследовать, является ли он истинным пророком или нет. Так это делается, когда появляется новый человек на улице, и неизвестен, он еще ломухзак, он еще не принято о нем мнение, нет о нем общепринятого мнения, что он известный пророк. Понятно, что каждый раз в таком случае не нужно устраивать экзамен. Однако, если появляется новый человек и пытается убедить других, говоря, что вот Всевышний открылся ему, и он, и Всевышний вложил в его уста какое-то пророчество, и вот оно. Есть какие-то правила, которые установлены, и вот Рамбам он говорит, как определить этого человека. Является ли он Машиах Шекер, Нави Шекер, пророком, лжепророком, или же Нави Ашем, пророком Всевышнего. надо сказать им, не, и говорит Рамбам, не говорите, не просите от него, крала но это ям, разорви нам море, как это сделал Моше, или там соверши какие-то громы, молнии, чудеса, как... сделай что-то, что мы можем это увидеть сегодня. То есть, например, сегодня будет землетрясение там, в 3,5 балла о, да, там, по амплитуде. И это должно произойти вот как сегодня, завтра, послезавтра, но когда мы еще будем жить и сможем проверить действительность этих всех пророчеств. Завтра пойдет дождь. Во сколько? В 13:30. Пошел в дождь в 13:33, 13:31 минута. Все, Машиах Шекер на месте, должны убить его, побить камнями. То есть, пророку, если он скажет, что через 300 лет придет Йошияу, это вот как раз вот не будет такой, родиться такой царь, которого будут звать Йошияу, это как раз пророчество не является доказательством его истинности. Ну, в общем, есть какие-то правила, и он должен был это сделать, должен был проверить. Есть другое мнение, что он был истинным пророком какое-то время, потом испортился, Идо знал об этом, но не знал о том, что он испортился, и поэтому, что он стал уже давно пророком нечестивым, или точнее лжепророком. И, в общем, он положился на него, а не на Всевышнего, и он должен был опять обратиться к Всевышнему, чтобы тот сказал ему, нужно это делать или нет, можно это делать или нет. Сказано в Алахот, в законах, что пророк, который нарушил закон Всевышнего, приказ Всевышнего, например, удержал в себе пророчество. Пророчество обычно получают все пророки. Если один пророк получает пророчество, другие как будто бы по центральной связи все это слышат. Однако тот пророк, который получил его, он не может его в себе задержать. Понятно, что если оно было адресовано только в его сторону, так он может поступить так, как ему было приказано, и не рассказывать никому. Однако же, если это было пророчество, с которым он должен идти, иногда на опасную миссию, увещевать царя, который царь нечестивый, может уничтожить его, за это убить, как сделает Менаше со своим дедушкой, пророком Йешаяу. Он убьет Менаше, царь Менаше убьет своего дедушку, пророка Йешаяу. И, тем не менее, пророк должен идти. Он не может задержать в себе это пророчество, должен говорить. Но теперь, пророку было что-то сказано, и он поступил неправильно, как в этой ситуации. Он вернулся той же дорогой. На самом деле, он не вернулся той же дорогой, потому что он уже вышел из Бейт-Эля. И пошел не той дорогой домой в Иудею, по которой он пришел. Тут вроде бы как бы все правильно. Хотя он вернулся в Бейт-Эль, но это уже отдельный акт, о котором речь не шла. Он пришел по одной дороге, и ему нужно было вернуться другой. И вот это он выполнил. А вот там было еще сказано дополнительно, не ешь и не пей воду там, в этом городе. И вот за это он был наказан. А пророк, который совершает нарушение, нарушая свое же, то же пророчество, которое он был, ему было получено его смерть, бидей шамаим. Его, как бы он получит казнь от Всевышнего, не через чьи-то руки другие, а Всевышний каким-то образом пошлет ему смерть. И мы увидим, что его сейчас забьет, как сказано, переломает лев. Семнадцатый стих. «Ибо слово ко мне...» простите, 18. «И сказал вот ему, я тоже пророк, как ты, и ангел говорил со мной». В общем, мне словом Господь сказал, «приведи его обратно с собой в дом твой, и пусть он поест хлеба и напьется». Он солгал ему, и возвратился тот с ним, и поел хлеба в доме его, и напился водой. И было, когда они еще сидели за столом, слово Господне было пророку, возвратившему его. Понимаете, что происходит? Лжепророк вдруг становится пророком. Ну, говорят комментаторы, это возможно. Был же Билам, да? Был же, ну, не Балак, нет, не Балак, Билам, да. Он же тоже был вроде бы как косем, но и получал пророчество. И здесь Всевышний также открывается человеку, которому вроде бы не положено, потому что это сложный процесс, который описывает Рамхаль в книге, сказано в Брайте, на который приводит Рамхаль, на который строит свою книгу знаменитую Месилат Йешарим, как человек может духовно очищаться, духовно подниматься и достигая постепенно пророческого дара. Но тут же вообще не об этом, а тут человек нечестивый. Говорят наши мудрецы, что ну так было необходимо, так Всевышний решил, то есть форс-мажорная ситуация, когда были какие-то изменения вопреки правилам, вопреки природе вещей. Ну и еще наши мудрецы в трактате Санхедрин, дав пейтет амуд алеф, говорят, гдола легимаше мекаревет левавот, велико, велик тот глоток, или, в общем, угощение, когда человек, который приближает сердца, когда человек дает от своего хлеба, который кормит странников, приглашает к себе гостей, и, то есть, вот это вот гостеприимство, оно имеет в глазах Всевышнего очень высокую цену, что даже лжепророк, даже человек, который вообще не должен был, и на него, ну, никак технически, с точки зрения духовных, технических параметров, не должно было вообще никак к нему прикрепиться это пророчество, однако он его получает. И говорит, что... И возвал он к человеку Божию, который пришел из колена Иуды, сказав, «Так сказал Господь, за то, что ты ослушался слова Господня и не исполнил повеление, которое заповедал тебе Господь, Бог твой, а возвратился и ел хлеб, и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе, не ешь хлеба и не пей воды, труп твой не войдет в гробницу отцов твоих». И было после того, как тот поел хлеба, и после того, как тот напился, он оседлал для него осла, для пророка, которого он возвратил, и пошел тот, и встретил его лев на дороге, и умертвил его. На самом деле, пророк Идо уже перестал кушать после этого, однако лжепророк, он продолжил свою трапезу, и когда закончил все это, то оседлал осла и отправил человека, он не стал ссориться. Пророк Идо понимает, что он уже совершил судьбоносную для себя ошибку. И раз уж находится здесь, не стал ссориться с этим человеком, может быть, надеясь, что, по крайней мере, его такое поведение подвигнет его на настоящее раскаяние, о чем и говорят некоторые комментаторы, что есть разные мнения, что с ним потом произошло, однако мы видим, что он поступает потом достойно и правильно по Аллахе в некоторых моментах. О чем речь? И валялся труп его на дороге, и осел стоял возле него, и лев стоял возле трупа. Почему лев? Есть Сефер Минха Ктана, который объясняет, что здесь было несколько моментов странных. Во-первых, лев, он обычно ест свою добычу после того, как он ее раздирает. Здесь же он ее не разодрал, а только убил, где-то сказано, изломал, то есть перебил. Ну, лев весит несколько сот килограмм, и одной только ударом одной лапы может перебить человеку позвоночник и мгновенно его умертвить. И вот после этого лев стоит возле трупа пророка, но не терзает его. Разумеется, с одной стороны, для того, чтобы другие животные или хищные птицы не растерзали труп, ну и для того, чтобы показать потом всем другим, что это было чудо, что это было от Всевышнего. А почему именно лев? Почему не какое-то другое животное или, может быть, я не знаю, какое-то дерево упало на него, обломилась ветвь, я помню, в Израиле тут высаживали активно эвкалипты для того, чтобы они высушивали болотистые земли, и они добились этой цели, однако потом какой-то климат здесь, я не помню, какая проблема, кажется, что он слишком влажный. Если, допустим, Петах-Тиква, там побережье, там было очень много болот, и первые поселенцы страдали от этого, от комаров малярийных и так далее. Так вот, эвкалипты справились со своей задачей, но поскольку они привыкли расти в Австралии, в сухих местах, а здесь климат влажный, то у них стволы их наполняются влагой и становятся рыхлыми. И было много случаев, когда люди отдыхали под эвкалиптом, на него упала ветвь, на этих людей, помню, 14-летний мальчик погиб, религиозный еврей был. В общем, и уже эту практику высаживания эвкалиптов в Израиле прекратили и даже вырубают их кое-где, где они представляют собой опасность. Ну, в общем, много случаев может быть, как Всевышний мог послать смерть этому пророку. Почему же вдруг лев? Дело в том, что Яровам, он ведь происходил из колена Йосефа. Ну, колено Йосефа получило двойной удел или тройной удел. Йосеф как первенец, да, Эфраим получил большую территорию, Менаше, и в Самарии, и в континентальном Израиле, и в Иордании половина колена Менаше получила. У Йосефа его символ бык, символ его колена бык, а у Иуды символ его арье. Арье, лев, является как бы противником или смертельной опасностью для быка. И вот этот как бы арье, который вышел из леса и убил пророка Идо, он и как бы показывал всем, что это было... Пророк этот остался, ну, он был прав. И это не наказание, которое постигло пророка за то, что он увещевал Яровама. Вот если бы его забодал бык или затоптал, тогда бы люди сказали: «О, пришла, вот, пришло наказание». И именно боги Яровама или та сила Яровама, которая, ведь мы же говорили, подробно пытались все-таки объяснить, что это не было настоящее идолопоклонство, вот эти вот золотые тельцы. Однако, скажем так, вот эта вот неправедность Яровама, она как раз является праведностью, и его силой, может быть, даже Всевышний послал быка как символ Яровама для того, чтобы он убил этого пророка. Однако же здесь вышел лев, который и олицетворял собой, подтверждал как бы этим, что за всем этим стоит Всевышний. Не думайте, что не было Хилуль Ашем, не было осквернения имени Всевышнего, что пророк праведный погиб на месте. И услышал, и вот проходившие мимо люди увидели труп, валявшийся на дороге, и льва, стоявшего у трупа, и пришли они и рассказали в городе, где жил старый пророк. И услышал это пророк, который возвратился, возвратил его с дороги и сказал: «Этот человек Божий, который слушался слова Господня, и Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его по слову Господа, которое он изрек пророку». И сказал сыновьям своим: «Оседлайте мне осла». И оседлали они. И отправился он и нашел труп, валявшимся на дороге, а осел и лев стояли возле трупа. То есть лев не только труп не разодрал, но и живого осла, что является, ну, такой приманкой для льва. То есть видно, что здесь вне природы работает какая-то сила, которая именно Всевышний, которая останавливает льва, послала льва и останавливает его от его обычной природной деятельности. И сказал сыновьям своим: «И понес пророк труп человека Божий, положил его на осла и повез его обратно. И пришел он в город старого пророка», то есть свой город, в Бейтель. Это не пророка Идо, не в Иудею. «И было после того, как он похоронил его, сказал он сыновьям своим так: когда я умру, похороните меня в этой гробнице, где похоронен человек Божий, возле костей его положите кости мои». Ну, тут есть аллахический аспект, что понятно, что он не мог, мы не знаем точно, когда он умер, этот человек. Знаем, что он умер, потому что сейчас мы прочитаем о реализации этих пророчеств, которые сказал, произнес Идо перед своей смертью. Но ясно, что не кладут труп на труп. Сначала разлагает, должен сначала создать, если есть два человека, два тела, которых нужно захоронить, между ними должна быть какая-то мехица, хацица, или же землей присыпать и потом как бы один на другого положить, или же, как сказано в Шульхан Арухе, должна быть стенка какая-то сделана из камней. Теперь, когда же тело уже разложится, тогда плоть разложится, сгниет, то тогда уже можно кости рядом с костями укладывать. пророк этот понимает, что он совершил ошибку. И он, по-видимому, раскаивается. И теперь он просит своих... Теперь он знает, что произойдет. Произойдет страшное. Жертвенник этот лопнет. На нем будут сожжены кости всех негодяев. Он тоже, скорее всего, подпадает под категорию негодяев, даже если он и раскаялся сейчас. Но натворил он страшные вещи, стал причиной смерти пророка Идо. И он говорит, что он пытается свои останки сохранить, чтобы они не были разбросаны где-то по дороге, не были... Всегда тело должно оставаться в покое. Говорят, что когда не дают покой, почему так сегодня, особенно в Израиле, когда бывают попытки прокладывания в основном трасс или каких-то строительств, и вдруг находят какие-то останки и смотрят, что, в общем-то, так, это не как там в Ерехо нашли какие-то немецкие археологи разных эпох находки, допустим, какие-то были народы, жили еще докнаанейские, так они утверждают, потому что там детей хоронили в кувшинах под лестницей своего дома. Или под порогом, так они находили такие. Это уже указывает на то, что это не еврейское поселение, или вот, по крайней мере, вот эти останки. Если же доказательств точных нет, или наоборот, есть какие-то элементы, какие-то аксессуары, на которые кладут, ну, используются во время похорон еврейских, то, возможно, то тогда это место нужно оставить в покое. Нельзя здесь прокладывать, нельзя здесь рыть, не прокладывать трассы. И начинаются демонстрации в основном религиозных евреев. Почему так строго? Потому что, говорят наши мудрецы, когда не дают покоя телам или вот останкам, тогда и у нас этого покоя нету. Тогда Всевышний возвращает, и наша жизнь также становится такой же беспокойной, как и у тех многих достойных евреев, которые прожили, как правило, непростую жизнь, скорее всего, достойную жизнь, и пусть уже дадут потомкам, останкам этих евреев спокойно находиться в земле. Этого же хочет и пророк, лжепророк, точнее, Хана, как мы сказали, Ханания бен Азур. Ханания бен Азур. И было, стих 31, и было... После того, как он похоронил его, сказал он сыновьям своим: «Так, когда умру, похороните меня в той же гробнице, где похоронен человек Божий, возле костей его положите». Прочитали уже. «Ибо сбудется слово, которое он, по повелению Господне, призвал на жертвенник, что в Бет-Эле, и на все дома с жертвенниками, что в городах шамронских». Тут момент, еще один я пропустил в 30 стихе. «Пошел он в город старого пророка, чтобы оплакать и похоронить его». Смотрите, сначала сказано «оплакать», «эспед», «легаспид» сказано на иврите, если посмотрите в тексте, «велековро», сказать поминальные речи, а потом похоронить его. Однако в следующем стихе говорится уже, 31-й, «было после того, как он похоронил его, сказал он своим, похороните меня в той же гробнице, где он похоронен возле костей». В общем, на какой момент здесь обращают наши комментаторы? Если пророк получил смерть, пророк Идо, получил смерть от небес, то есть «мита бидей шамаим», у него, к нему относится закон «аругей бейдин», люди, которые были убиты по приказу, по решению суда. Например, убийцы и другие идолопоклонники, то есть все это многие статьи, которые, по которым человека казнят. Этих людей ломаспидим, а их не оплакивают до того, как их хоронят, хоронят их останки. Почему? Потому что эспед, то есть поминальные речи, приносят почести этому человеку, делают приятно его душе. А мы сейчас хотим, чтобы у него была максимальная капора. Мы не просто хотели убить его, как говорится в Гемаре, что сказал Раби Акива, суд, который раз в 70 лет, сначала мнение 7, раз в 7 лет вынесет смертельный приговор, я его назову кровавым, рамбек, вот 70 лет. То есть это желание, это нежеланная вещь, да, и мы не стремимся к этому. Но раз уж получилось, то нужно привести этого человека или уже его душу, все, что после него осталось в этом и в будущем мире, к максимальному искуплению. И когда не говорят о человеке перед его похоронами, во время его похорон, какие-то приятные вещи, душе неприятно, и это душе больно, и это, соответственно, не дает, приносит еще какие-то дополнительные страдания и, соответственно, искупление. Поэтому человеку нужно таких людей, которые получили наказание, и в том числе людей, которые получили смерть от небес, их сначала хоронят, а потом, или пророк, который нарушил свои же слова, сначала хоронят, потом говорят «испедим», потом говорят поминальные речи. И так этот человек и сделал. Вначале он думал неправильно, а потом поступил правильно. После этих событий... давайте же почитаем, что рассказывается в книге царей. Вторая часть, 23 глава, стих 17. Вот Йошияу, наконец-то, проходит 300 лет, более 300 лет, приблизительно 300 лет, и наконец-то появляется в мире этот долгожданный царь Йошияу, сын потомок Давида. И что он начинает делать? Очень много хороших дел, все мы читать не будем. И разбил он статуи, стих 14, 23 глава, и срубил ашерим, то есть деревья, которые, как правило, были возле жертвенников. Это тоже интересный момент. Здесь это не просто так, а это как бы жертвенник, он выступает в роли мужского начала, а ашера, дерево, женского начала, женского рода, это любое дерево, которому служат, которому это культовое дерево, да, но главное, что для чего нужна ашера, как бы женщина, которая находится над мужчиной, то есть как нуква, вот это вот, так говорят на арамейском языке, про ситра ахра есть у нее еще, нуква десаавуса, в общем, там, женское начало нечистое, которым обладает обычно вот, потусторонние силы нечистые, оно существует в мире, и с этим нужно бороться. И вот это вот как бы это ашера над жертвенником, это как будто женщина находится сверху над мужчиной, что является неправильным. Неправильная ситуация, неправильное положение вещей в мире. И вот все это уничтожалось, все это разрубалось, сжигалось, разрушалось. Также и тот жертвенник, который в Бейтеле, возвышение, устроенный Яровамом, сыном Невата, который ввел в грех Израиль, и тот жертвенник и то возвышение он разрушил, и сжег он это возвышение, и истер в прах, и сжег Ашейру. И обернулся я увидел могилы, которые там на горе. И он просто ищет, да, что еще, что бы еще сделать для Всевышнего, как уничтожить даже упоминания об этом, какие-то исторические памятки, да, какие-то могилы, какие-то склепы, какие-то жертвенники, какие-то развалины даже. И увидел могилы, которые там на горе, и послал он взять кости из могилы, сжег на жертвеннике, осквернил его по слову Господню, который изрек человек Божий, предсказавший все эти события. И сказал Йошияу, что это за памятник, который я вижу? Циюн. Циюн – это возвышение над склепом. Склеп – это понятие не еврейское, да, это действительно пещера или какое-то полуподвальное помещение, или что-то высеченное в скале, как правило, под землей, однако туда ставились гробы. Евреи, как правило, не хоронят в гробах, а обычно оборачивают тела в Тахрихим, в Талит и предают земле. В общем, усыпальница семейная. Что это такое? Над ней есть какое-то сооружение, какое-то небольшое здание. И сказал он, оставьте его... Простите. И сказали ему жители города, это могила человека Божия, пророка Идо, что приходил из Иудеи и провозгласил о том, что он совершил над жертвенником в Бейт-Эле. То есть вот, все, что ты сейчас делаешь, это вот как раз тот человек, могилу которого ты видишь, это Это его, его могила. И сказал он: оставьте его в покое, пусть никто не тревожит кости его. И спасли кости его, человека Божия, кости того пророка. То есть тот, лжепророк, он был прав, и, по крайней мере, покоиться он смог, как полагается, который пришел из Шамрона. А также и все капища возвышений, что были в городах шамронских, которые устроили цари израильские, гневя Господа Йошия, упразднил и сделал с ними то же, что он сделал в Бейт-Эле. И зарезал он всех жрецов высот, которые там были на жертвенниках, и сжег на них кости человеческие, и возвратился он в Иерусалим. Ну а пока, это тогда, это еще в будущем, а пока у нас Яровам празднует победу, празднует создание новых праздников, празднует создание нового государства и нового порядка. И он еще не подозревает, что придет Йошияу, сын Давида, ну, потомок Давида, дома Давида, и продолжит эту династию даже через сотни лет и даже через тысячи лет сегодня, а от него к тому моменту уже не останется в этом мире никакого упоминания. Яровам сможет еще посадить на престол двух своих сыновей, двух своих отпрысков, однако династия его, она и не станет династией. Его род будет полностью прерван, уничтожен, и память о нем ничего в этом мире не останется после него никаких, никакого присутствия, кроме вот этих строк, которые мы сегодня читали. Стих 33. «После этих событий не свернул Яровам со своего дурного пути, но продолжал ставить из среды всех колен народа жрецов капищ того, кто хотел он посещать, и тот становился одним из жрецов капищ. И было это во грех дома Яровама, чтобы уничтожить и истребить его с лица земли». Итак, мы закончили сегодня 13 главу. И спасибо за внимание. К сожалению, такая глава была невеселая, однако обнадеживающая, как мы успели прочитать историю Йошияу, о котором будет сказано именно здесь, одного из величайших и славных царей отпрысков дома Давида. И Безрат Ашем, мы с Божьей помощью продолжим на следующем уроке изучение книги царей и продолжим 14 главу. Спасибо за внимание, до свидания, до следующей встречи.